Глава третья. Через полчаса все гости уже толпились на берегу около свай, где были привязаны лодки. Все много говорили, смеялись и от излишней суеты никак не могли усесться в лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи, и от реки то и дело бегали во двор, посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григория, другие, что они у приказчика, третьи советовали призвать кузнеца и отбить замки. И все говорили разом, перебивая и заглушая друг друга. Петр Демидович нетерпеливо шагал по берегу и кричал: «Это черт знает, что такое! Ключи должны всегда лежать в передней на окне. Кто смел взять их оттуда? Приказчик может, если ему угодно, завести себе свою лодку». Наконец ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Демидович, которому наскучило шагать, прыгнул в узкий длинный челн, выдолбленный из тополя, и, покачнувшись, едва не упав в воду, отчалил от берега. За ним одна за другой, при громком смехе и визге барышень, поплыли другие лодки. Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыши, лодки с людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале. Под лодками, далеко в глубине, в бездонной пропасти, тоже было небо и летали птицы. Один берег, на котором стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями, на другом — отлогом, зеленели широкие заливные луга и блестели заливы. Проплыли лодки сажений 50, и из-за печально склонившихся верб на отлогом берегу показались избы, стадо коров, стали слышаться песни, пьяные крики и звуки гармоники. Там и сям по реке шныряли челны рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы. В одном челноке сидели подгулявшие музыканты-любители и играли на самоделковых скрипках и виолончели. Ольга Михайловна сидела у руля. Она приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех, стоя и работая одним веслом. Легкий остроносый челнок, который все гости звали Душегубкой, а сам Петр Дмитриевич почему-то Пиндераклеи, бежал быстро. Он имел живое, хитрое выражение, казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитрича и ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами. Она ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкий челнок не опрокинулся и не наделал бед. «Тише, Петр!» — кричала она, и сердце ее замирало от страха. «Садись в лодку! Мы и так верим, что ты смел!» Беспокоили ее и те люди, которые сидели с ней в лодке. Все это были обыкновенные, недурные люди, каких много. Но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. «Вот», — думала она, — работает веслом молодой шатен в золотых очках и с красивой бородкой. «Это богатый, сытый, всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уже говорит про себя: мы земские деятели. Но пройдет год, и, как многие другие, он соскучится, уедет в Петербург, и, чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится, и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он земский деятель, как через год поверить тому, что земство никуда не годится. А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе с широкой лентой и с дорогой сигарой в зубах. Этот любит говорить: «Пора нам бросить фантазии и приняться за дело». У него йоркширские свиньи, бутлеровские ульи, Рапс, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот дядюшка Николай Николаевич, который сердит на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уезжает домой. Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки, и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, о котором могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны. Все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее. Ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мне надоели!» И потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу. «Господа, возьмем Петра Дмитрича на буксир!» — крикнул кто-то. «На буксир! На буксир!» — подхватили остальные. «Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа!» Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклею у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитрич поморщился и испуганно посмотрел на нее. «Как бы ты не простудилась тут», — сказал он. «Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» — подумала Ольга Михайловна. Петр Дмитрич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с Пендераклии в лодку и, без того уже набитую пассажирами, прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса. «Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам», — подумала Ольга Михайловна. «Он знает, что это красиво». У нее, как думала она, от скуки, досады, от напряженной улыбки и от неудобства, какое чувствовалось во всем теле, началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться. «В случае, если я вдруг заплачу, — думала она, — то скажу, что у меня болят зубы». Но вот, наконец, лодки пристали к острову Доброй Надежды, так назывался полуостров, образовавшийся вследствие загиба реки под острым углом, покрытой старой рощей из березы, дуба, верба и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу против Доброй Надежды стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажей корзины и узлы с провизией переправлялись на остров в челноке, очень похожем на Пендераклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги. Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахару, другой покрепче, третий пожиже, четвертый благодарил. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потом кричать: «Иван Петрович, это вам без сахару?» Или: «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без сахару, уже не помнил этого, и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан. В стороне от стола бродили, как тени, унылые фигуры и делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикетки на коробках. Это те, которым не хватило стаканов. «Вы пили чай?» — спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: «Я подожду», хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились. Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другие же, в особенности, кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом, так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай в прикуску и все приговаривал. «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайской травкой». То и дело просил он с глубоким вздохом. «Позвольте еще одну черепушечку». Пил он много, сахар кусал громко и думал, что все это смешно и оригинально, и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала вздор. А она чувствовала себя нехорошо. Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутник, ошеломленные сбившиеся с ног лакеи, дети, вертевшиеся около стола. Ее раздражало, что вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто из них пил уже чай, а кто еще нет. Она чувствовала, что ее напряженная приветливая улыбка переходит в злое выражение. Ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет. «Господа, дождь!» — крикнул кто-то. Все посмотрели на небо. «Да, в самом деле дождь», — подтвердил Петр Демич и вытер щеку. Небо уронило только несколько капель, настоящего дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и направились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее распорядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже. Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. Злым лицом она ехала через деревню и злым лицом отвечала на поклоны встречных мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа. «Господи, боже мой!» — шептала она. «К чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!» Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости. «Пусть», — подумала Ольга Михайловна, — «я еще полежу». Но в спальню вошла горничная и сказала: «Барыня, Марья Григорьевна уезжает». Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни. «Марья Григорьевна, что же это такое?» — начала она обиженным голосом, идя навстречу Марье Григорьевне. «Куда это вы торопитесь?» «Нельзя, голубчик, нельзя, я уже так засиделась. Меня дома дети ждут». «Недобрые вы! Отчего же вы детей с собой не взяли?» «Милая, если позволите, я привезу их к вам как-нибудь в будень, но сегодня...» «Ах, пожалуйста», — перебила Ольга Михайловна, — «я буду очень рада. Дети у вас такие милые, поцелуйте их всех. Но, право, вы меня обижаете. Зачем торопиться, не понимаю?» «Нельзя, нельзя. Прощайте, милая, берегите себя. Вы ведь в таком теперь положении». И обе поцеловались. Проводив гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла в гостиную к дамам. Там уже огни были зажжены, и мужчины усаживались играть в карты.